Ладно. Всем здравствуйте. Как вы могли, наверное, догадаться по непересекающимся прямым на наших рубашках, мы представители компании Parallels. Меня зовут Каратаев Алексей, это Игорь Вагулин. Наша компания наиболее известна тем, что придумала, как продавать Windows даже пользователям Macintosh. И вот нас тут периодически останавливают, спрашивают, скажите, а что представители компании, которые пишут продукт виртуализации для Mac, да, делают на конференции Windows-разработчиков? Вот примерно об этом мы сегодня с Игорем вам и расскажем. Сначала Игорь расскажет вам о нашем таком продукте, как Application Packaging Standard, и о его одной из реализаций в виде продукта Parallels Automation, после чего я расскажу, как мы в Parallels Automation справляемся с такой задачей, как управление крупносетевой инфраструктурой. Вот после этих двух, вроде бы, казалось, не связанных докладов, да, вы, я надеюсь, вынесете такую мысль, что вот две вроде не связанные технологии, да, являются на самом деле двумя составляющими одного облака. Игорь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Вагулин. Я работаю в компании Parallels над продуктом, который называется Parallels Automation. Алексей вам уже говорил. Я сегодня хочу вам рассказать о том, как быстро и просто начать продавать вашу облачную услугу. Для этого вам надо интегрировать ее с Parallels Automation через АПС. Ну и чтобы было немного понятнее, о чем я говорю, я в течение моей презентации проинтегрирую в Parallels Automation через АПС продажу виртуальных машин Hyper-V через System Center Virtual Machine Manager. Ну, для начала немного пару слов буквально о том, чем занимается компания Parallels. У компании Parallels две основные сферы деятельности. Это продукты виртуализации и продукты автоматизации. Продукты виртуализации несколько более известны, но на самом деле компания Parallels получает больше денег за свои продукты автоматизации. Продукты виртуализации у нас как бы две сферы деятельности. Это продукты виртуализации на основе гипервизора. Это многим известные виртуальные машины. И также у нас есть не имеющие аналогов на мировом рынке продукты виртуализации на основе контейнеров. Гораздо более эффективные виртуализации, но имеющие несколько больше ограничений, чем гипервизор. И продукты автоматизации – это многим известный Parallels Plesk, продукт для управления одним сервером. И почти никому неизвестный Parallels Automation – это средство автоматизации всей сферы деятельности бизнес-провайдера, сервис-провайдера. Ну, пару слов о том, что такое System Center. Это продукт для управления большим парком Hyper-V серверов. То есть выглядит это примерно вот так вот, как на диаграммке, там вот в правом верхнем углу. То есть у вас одна нода System Center Virtual Machine Manager, Hyper-V сервера там подключенные к этой ноде, ну и домен-контроллер, чтобы у вас там была авторизация и все дела. Что нам дает System Center Virtual Machine Manager? Он дает централизированное управление шаблонами виртуальных машин, централизованное управление созданием, удалением, конфигурированием виртуальных машин и автоматический выбор сервера для провиженинга новой виртуальной машины. То есть, если у вас количество виртуальных машин идет на 1000, вам, конечно, вы уже не будете с каждым сервером отдельно возиться. Такую услугу очень удобно и приятно встраивать в Parallels Automation через АПС, потому что у нее единая точка управления. Ну и в течение презентации мы к ней подключим Parallels Automation и получим профит. Зачем интегрироваться с Parallels Automation? Parallels Automation – это огромный продукт, в котором реализовано много разнообразных функциональностей. То есть там есть онлайн-магазин, есть биллинг там, с финансовой отчетностью и всеми делами. Там есть управление аккаунтами конечных пользователей. Интеграция с DNS-регистраторами. Практически все DNS-регистраторы у нас покрыты, практически для всех есть плагины. Интеграция с платежными системами, централизованный мониторинг инфраструктуры и тому подобное, и тому подобное. Если вы не будете интегрироваться с Parallels Automation, то для надежной и быстрой продажи вашего облачного сервиса вам все это придется писать самим. Вот там на картиночке программист, который проинтегрировался с Parallels Automation, видите, как он рад. Что также дает Parallels Automation, вторая причина, по которой вы должны с ней интегрироваться, это огромный канал продаж. У нас 300 крупнейших сервис-провайдеров во всем мире используют Parallels Automation. Среднее число пользователей у таких провайдеров – это около 50 тысяч, то есть вы получаете 1,5 миллиона потенциальных покупателей вашей облачной услуги. И, кстати, 4 из этих крупных сервис-провайдеров находятся в России, ну и в странах СНГ, то есть тут, допустим, такие имена, как Artacom. Что из себя представляет Parallels Automation изнутри? То есть это, во-первых, платформа, реализация каких-то абстрактных понятий и действий, на которых уже нанизано все остальное. То есть у нас есть такое понятие, как ресурс, это минимальная единица продажи. Это такая вещь, как апачевый веб-сайт, там, допустим, или одна VPS-ка. И над ними реализованы базовые действия, такие как провиженинг, анпровиженинг и конфигурирование. Из какого-то количества ресурсов составляется шаблон сервиса. Обычно конечный пользователь хочет не просто получить веб-сайт, но также почту к нему, какие-то там новостные рассылки и тому подобное. То есть из таких ресурсов создается шаблон сервиса. Затем сервис-провайдер конфигурирует тарифный план. Это то, как и за что он будет брать деньги и какие у него есть возможности для добавления сервисов. Ну и затем мы просто к тарифному плану добавляем клиента и получаем подписку. Это конечная цель сервис-провайдеров – держать много-много подписок. Затем на этой платформе реализованы различные типы хостинга, те, что есть из коробки после установки Parallels Automation. Это Shared хостинг, линуксовый, виндовый, Mail хостинг на Exchange и на линуксовых серверах, VPS хостинг и много менее известных сервисов, таких как Microsoft Link, там, SharePoint, ну и тому подобное, и тому подобное. И третья немаловажная часть Parallels Automation – это система ее расширений APS, через которую вы можете добавлять дополнительные ресурсы, ваши облачные услуги к этой системе. Что из себя представляет APS? Ну, если кратко, то APS-пакет – это вот то, что вам нужно написать, когда вы хотите проинтегрироваться в Parallels Automation. Он состоит из двух частей. Это метаданные и логика провиженинга. Метаданные описывают ресурсы, которые вы хотите продавать, какие-то их сеттинги. Также там есть ссылка на веб-аппликейшн, через который пользователь будет получать к ней доступ и пользоваться им. Ну и требования к хостинг-платформе, такие как IP-адрес, допустим, нам потребуется для виртуальной машины. Логика провиженинга – это обычный скрипт на каком-то распространенном языке, на перле, PHP, JavaScript, допустим, для винды. И там реализованы основные действия, такие как инсталляция, удаление и конфигурирование. Также вы можете объявлять дополнительные действия, такие как для VM-ки, это будет у нас установка, остановка виртуальной машины, запуск, рестарт виртуальной машины и тому подобное. И если Parallels Automation – это огроменный звездолет, в котором много функциональности, то APS-пакет – это буквально небольшое приложение, состоящее там из нескольких десятков строк буквально. Вот. И я хотел привести пример такого небольшого APS-игрушечного APS-приложения для интеграции System Center Virtual Machine Manager внутри Parallels. Ну, для начала первый шаг – это создание метаданных, описание того, что мы будем продавать. То есть сначала небольшая шапка, просто для того, чтобы объявить имя. Затем у нас есть сеттинги нашего приложения. Для виртуальной машины это будет шаблон. Я так и написал, он будет задаваться строкой. Затем у нас идет ресурс, который мы собираемся предоставлять. Это будет виртуальная машина. Затем ссылка на веб-приложение, через которое пользователь сможет получать доступ к этой виртуальной машине. В систем-центре, также к систем-центру Microsoft прикладывает небольшой пакет, который позволяет проще интегрировать систем-центр в систему автоматизации сервис-провайдера, и там есть ActiveX Applet, через который вы можете просматривать свою виртуальную машину. Это вам поможет написать такой веб-аппликейшн, если вы этого захотите. Затем у нас идут требования к хостинг-платформе. Для виртуальной машины это будет у нас IP-адрес, так, тут так и написано. И описание того, как мы будем эту услугу провизить. То есть это будет скрипт, который будет называться у нас своем provisioning.js. Скрипт будет написан на JavaScript, тот, который операционная система Windows может автоматически выполнять. Собственно, это все буквально 20 строк, и у нас приложение, метаданные для приложения практически готовы. Ну и дальше логика провиженинга. Как я уже сказал, это скрипт на каком-то из распространенных языков. В данном случае это JavaScript. Это буквально у меня здесь 4 строки. То, что нужно сделать в провиженингу, приходит первым аргументом командной строки. Вот здесь он обрабатывается с H. И действия, основные действия, это install, remove and configure. У меня тут обрабатывается только install, remove, потому что приложение, как я уже сказал, игрушечное. Для осуществления непосредственно провиженинга мы будем звать скрипт на PowerShell, просто потому что это удобно. К систем-центру идет очень удобный комдлет для PowerShell, через который вы можете получить доступ практически ко всем возможностям систем-центра. Сеттинги, которые я объявил в метаданных, приходят в качестве переменных окружения. Вот здесь я ссылаюсь на шаблон виртуальной машины, который я объявил в метаданных. Ну и, собственно, дальше у нас уже идет непосредственно скрипт на PowerShell. Он из 3 строк с 2 аргументами. То есть сначала мы загружаем командлет систем-центра, а затем буквально в одну команду создаем VM-ку. Это, собственно, все, что нам нужно. Вот так просто и быстро, буквально в 20 строк, вы можете проинтегрироваться. Ну, что еще хотелось бы сказать насчет логики провиженинга. То есть этот скрипт будет выполняться где-то в глубинах нашей огромной этой системы Parallels Automation, и очень важно правильно сообщать системе о том, все ли прошло хорошо, все ли в порядке. Успешно или неуспешно выполнился скрипт, АПС определяет по возвращаемому значению скрипта, то есть если вернулся 0, то считается, что провиженинг прошел успешно. А сообщение для мониторинга надо писать в стандартный вывод ошибок, он будет показан оператору, который следит за Parallels Automation, за всей инсталляцией. Ну и дальше, собственно, что происходит с приложением после того, как вы его написали и предоставили сервис-провайдеру. Здесь у меня не самый распространенный сценарий. То есть при распространенном сценарии вы потом свое приложение загружаете в каталог, который находится на pstandard.org, и все 300 сервис-провайдеров наших, даже больше, смогут посмотреть его и загрузить к себе и попробовать с ним поиграться и, возможно, начать продавать вашу услугу. Ну, а здесь у меня представлен скриншотик, как разработчик АПС-приложения самого с ним работает. То есть он просто загружает АПС-приложение в Parallels Automation вот через просто файлик. Затем он конфигурирует ресурс, прописывает шаблон для VM-ки, который ранее был подготовлен. Затем конфигурирует тарифный план. Это все делает сервис-провайдер после того, как загрузил ваше приложение. То есть он проставляет какие-то цены, период оплаты и тому подобное. И после выполнения этих действий ваша обычная услуга, в нашем случае это виртуальная машина Hyper-V, появляется в его онлайн-магазине, и пользователи могут ее покупать. Соответственно, деньги начинают поступать на счет провайдера и в конечном итоге к вам, как к разработчикам обычной услуги. Вот здесь дальше домашний экран пользователя после того, как он купил. Вот здесь у меня находится виртуальная машина. Это уже работающее приложение, которым пользуются наши сервис-провайдеры. Тут реализованы дополнительные действия, такие как старт, остановка, ссылка на Web Application, через который пользователь может его посмотреть. Ну вот еще здесь также статус виртуальной машины представлен. Ну и дальше еще также есть экранчик с деталями. Здесь виден IP-адрес виртуальной машины, параметры ее такие, как сколько мегагерц процессора, сколько у нее памяти, пароль администратора, чтобы залогиниться. Ну и тоже эти дополнительные действия доступны. Собственно, это все, что я хотел вам рассказать про интеграцию через АПС. Спасибо. Дальше продолжит...
Извиняюсь. Еще раз напомню, меня зовут Картаев Алексей. Я работаю в том же подразделении, что и Игорь, но только он в Москве, а я в Новосибирске. Это Parallels Automation. И сегодня я расскажу о том, как мы в Parallels, и конкретно в продукте Parallels Automation, решаем такую интересную задачу, как управление крупной инфраструктурой сетевой. Игорь вам только что рассказал, как с помощью ПС вы, как разработчики, можете подготовить свое приложение для публикации его в облаке, предоставляя сервис-провайдеру возможность продавать его за вас. То есть вы один раз все сделали, отдали, а поставщик услуг его продает, а он только денежки капает, да? Но чтобы все это заработало, на стороне сервис-провайдера должна быть достаточно крупная сетевая инфраструктура, которой тоже необходимо управлять. В конце концов, кто-то же должен по требованию АПС-приложения выделять ему веб-сайты, почтовые ящики, создавать пользователей в Active Directory, ну и прочие ресурсы. И вот тут балом правит совсем другая технология, о которой я и буду говорить. По сути, это две стороны одного и того же облака. С одной стороны, мы имеем АПС, который, еще раз повторю, вам позволяет подготовить приложение для того, чтобы появились сервисы, а сервис-провайдеру позволяет наращивать объем предоставляемых сервисов. А с другой стороны, мы имеем контрольную панель, без которой вообще ничего просто не заработает. Потому что именно контрольная панель ответственна за управление сетевой инфраструктурой на стороне сервис-провайдера. Господи. Среднего поставщика услуг, с которым мы имеем дело в компании Parallels, именно с точки зрения инфраструктуры, можно характеризовать следующим образом. Это несколько несвязанных Active Directory доменов, ну, где-то 5-7 обычно, иногда 10, которые объединяют десятки серверов. В среднем это 30-50 серверов, но в пределе бывает и до 200. В этих Active Directory располагаются тысячи организационных единиц, в состав которых входят сотни тысяч пользователей. И вот этим пользователям предоставляется доступ к таким сервисам, как Exchange, OCS, Link, MS SQL, SharePoint. Ну, можно продолжать до бесконечности. Отдельным сервисам вроде Exchange и Link требуется целый домен. Другие сервисы вроде ISA можно разворачивать в пределах одного сервера. Причем зачастую у сервис-провайдера бывает сразу несколько поколений отдельных сервисов. Например, Exchange, как правило, представлен, начиная с 2003-го. 2003, 2007, 2010. И вот всей этой инфраструктурой, всем этим хозяйством управляет ровно одна контрольная панель, которая, кроме всего прочего, решает еще и ряд других более приземленных задач. Например, она предоставляет пользовательский доступ провайдеру и его клиентам ко всей этой инфраструктуре. Чтобы эффективно справляться с управлением такой инфраструктурой, необходимо решить ряд фундаментальных, достаточно принципиальных задач. Во-первых, я вот так вот выделил, это оптимизация удаленных взаимодействий между контрольной панелью и сервером. Мы прекрасно понимаем, что такое удаленная операция. Удаленная операция состоит из нескольких шагов. Во-первых, установление соединения. Во-вторых, передача данных. И то где-то на третьем месте у нас находится, собственно говоря, полезная нагрузка, какие-то полезные действия. Если Вот таких операций будет очень много, то есть контрольная панель за каждой с совершенно минимальным действием будет обращаться к удаленным серверам, да, это сильно ударит по производительности. Ну, например, если надо создать пользователя, и контрольная панель будет перебирать логины, допустимые логины, каждый раз обращаться к серверам, ну, это будет просто очень долго. В конце концов, мы просто можем переполнить сеть вот таким мусорным трафиком, который необходим, например, на установление соединений. Естественно, поэтому хочется количество таких операций сократить, сами операции укрупнить, чтобы все было быстро. Во-вторых, это задача уменьшения нагрузки на контрольную панель. Когда много сервисов, много пользователей, количество управляющих задач, которые необходимо выполнять, огромное. А как я уже сказал, контрольная панель, помимо всего прочего, решает и другие задачи, вроде пользовательского доступа, да, она может просто банально не справляться. Обычно традиционно такая задача решается путем кластеризации. Но у контрольной панели есть состояние. Это база данных, как правило, с подписками, пользователями, ресурсами. И кластеризовать ее достаточно тяжело, это можно, но тогда нам придется решать уже другие совершенно задачи, вроде синхронизация доступа, конкурентный доступ, синхронизация данных, ну и так далее. Все это сделать можно, но путь тернистый, сопряжен с огромным количеством ошибок. Поэтому если есть возможность найти другое решение, конечно, хочется найти другое решение. И третье место – это упрощение поддержки. Что это значит? Вот если любая маломальская проблема с такой системой управления требует обращения в службу поддержки, например, да, или чего хуже, в отдел разработки, да, это очень плохо. Это увеличивает время реакции, увеличивает время исправления проблемы, в конечном итоге удорожает саму поддержку. Поэтому с этой проблемой тоже необходимо каким-то образом бороться. Итак, как же мы поступаем? Да очень просто. Мы используем внешнюю по отношению к контрольной панели систему управления. Эта система управления строится на базе автономных процедур скриптов, которые выполняют какую-то одну крупную задачу управления. Ну, например, создание организационной единицы в Active Directory со всеми группами, пользователями. Или другой пример задачи – создание веб-сайта со всеми виртуальными директориями, настройками прав доступа и так далее и тому подобное. Каждая такая процедура полностью автономна. Она реализует одну задачу управления целиком, включая обработку ошибок. Если надо, даже, возможно, откат внесенных каких-то изменений в случае какой-то критической проблемы. Но что самое замечательное, эта процедура, она будет исполняться не в рамках контрольной панели, она будет исполняться на каком-то из серверов внутри инфраструктуры. Тем самым мы переносим эти операции управления с контрольной панели внутрь серверов, разгружаем саму контрольную панель. Ну и третий момент. Если эти процедуры написаны на некотором скриптовом языке, то это удешевляет, собственно говоря, саму поддержку, потому что клиент, в данном случае сервис-провайдер, может самостоятельно вносить в такие процедуры изменения, руководствуясь нашими рекомендациями. То есть, например, обнаруживается проблема, мы публикуем статью в Knowledge Base, и сервис-провайдер ее применяет у себя сам, самостоятельно, то есть силами своего персонала. Это вообще идеальная ситуация. Саппорт не вовлечен, и уж тем более не вовлечен отдел разработки. Для построения нашей системы в течение длительного времени использовали такую систему компании Microsoft, как Microsoft Provision System. Она удовлетворяла нас полностью, абсолютно. То есть предоставляла возможность расширения, была скриптовая, и более того, поставляла с огромным количеством готовых управляющих процедур. Но, к сожалению, у нее есть один фатальный недостаток. Вот как видите, да, такая иллюстрация замечательная. Такая замечательная иллюстрация, да, ее поддержка и разработка, собственно говоря, прекращена. Это произошло где-то, если не ошибаюсь, пару лет назад. И вот, собственно говоря, как только стало известно, что у MPS нету будущего, мы в компании Parallel задумались, а что же нам делать-то дальше? Разрабатывать свой язык сценариев или реализовывать там полную поддержку языка Microsoft Provision System – это дорого и долго. К этому времени мы уже достаточно длительное время работали с Exchange 2007, уже автоматизировали Exchange 2010 и посматривали на Link. И вот что мы заметили. Все новые продукты компании Microsoft, они управляются с помощью CMDetов на PowerShell. Собственно говоря, идея витала в воздухе. Взять за основу языка сценариев сам PowerShell и реализовать серверную часть вот этой вот системы управления на .NET. Так родилось то, что мы называем Windows Provisioning Engine. Я подготовил небольшое демонстрационное приложение, которое показывает возможности этой технологии. Естественно, естественно, в оригинале это Windows Provisioning Engine, это большой веб-сервис. А в рамках данного доклада я ограничился небольшим таким вот приложением оконным. Ну, давайте на секунду включим свое воображение, представим, что это на самом деле не оконное приложение, это большой веб-сервис, который слушает и в режиме там 24 часа 7 дней в неделю слушает запросы и их исполняет. В последнее время мне близка тема управления IP-телефонией, поэтому в качестве предметной области для доступных скриптов управления я выбрал такие задачи, как управление конфигурационными файлами IP-телефонов. Вот в данном случае представлено огромное количество управляющих процедур, а именно ровно две. Первая процедура позволяет сделать ревизию доступных конфигурационных файлов IP-телефонов. Вторая, собственно говоря, создает эти самые конфигурационные файлы IP-телефонов. Если первая процедура очень простая, все, что она делает, это просто, по сути, ищет какие-то файлы на файловой системе, то вторая гораздо сложнее. Она умеет создавать структуру каталогов, она умеет создавать, собственно говоря, сам конфигурационный файл, умеет создавать пользователя, наруливать ему какие-то права. Давайте попробуем, собственно говоря, сначала сделать ревизию файловой системы. Выбираем первую процедуру, вызываем call, немножко ждем. Старт PowerShell, ну, первый старт достаточно долгий. И тут же получаем сообщение об ошибке, все, то есть, которое говорит о чем? Обязательный аргумент department не определен. Ну да, действительно, мы ничего и не указали. Определим, вводим параметры. Пусть это будет, например, отдел Research and Development. Снова делаем call. Обратите внимание, снова сообщение об ошибке, оно поменялось. Теперь мы понимаем, что Department R&D is not found, то есть не существует. Ну, правильно, мы же еще ничего не спровизили. Тогда давайте переходим к первой процедуре и попытаемся сделать провиженинг. Допустим, мы именно для отдела Research and Development попытаемся создать конфигурационный файл для телефона вот с таким странным MAC-адресом. Назначим его телефонный номер. Вот, допустим, это какая-то американская компания. И назначим пароль, поскольку доступ к этому конфигурационному файлу будет выполняться под определенным пользователем, то пользователю необходимо назначить пароль. Значит, ввели параметры, жмем call, и что видим? Success. Обращаемся к файловой системе. Да, действительно, на файловой системе появился вот каталог, конфигс, в котором появился подкаталог для департамента, и вот в нем создался файл конфигурации. Ну, вот, допустим, какая-то странная модель телефона, у которой такой простой файл конфигурации. Естественно, в жизни гораздо больше, но вот в тестовых целях этого хватит. Давайте проверим права на него, свойства. Да, вот создался пользователь, да, на нем были даны какие-то права, все замечательно. А что наша процедура ревизии? Вызываем. Да, все нашлось. Вот у нас появился файл. Вот теперь представьте такую ситуацию. Вот у меня такое приложение мы написали. Эти конфигурационные скрипты ушли провайдеру, и он начал его использовать. И тут вдруг один из клиентов провайдера обнаруживает интересную особенность. Если в качестве MAC-адреса написать вот нечто вот такое и вызвать, то получает очень странное сообщение об ошибке. При этом на файловой системе внутри каталога департамента создается подкаталог, в котором создается еще один файл. Но что самое неприятное, если мы попробуем вызвать нашу процедуру ревизии, этот файл нигде не появляется. Ну, вроде казалось бы мелочь, но на самом деле задумаемся на секунду. То есть достаточно ушлый какой-нибудь клиент таким нехитрым способом может заполнить диск провайдера мусорной информацией, мусорными файлами просто-напросто. При этом, поскольку процедура ревизии это дело нигде не показывает, мы эти файлы не учитываем, и мы ничего не знаем. В конечном итоге мы получим ситуацию. Диск заполнен, и провайдер узнает об этом по факту, когда место кончилось. И уже пошли отказы. Пошли, значит, пользователям не создаются файлы конфигурации, да просто банально не запускаются, не знаю, сайты, потому что нельзя создать кэш. Диск полон. Естественно, провайдер негодует, он топает ногами и требует это дело исправить, чтобы вот прям срочно и никуда дальше. Конечно же, мы запустим процедуру, честную процедуру выпуска хотфикса, но когда она выйдет, ну, неделя, две, вот даже компания Microsoft говорит, что им надо в среднем для выпуска хотфикса нормально, что-то порядка 2 недель, если не ошибаюсь. Поэтому до того, как выйдет официальное исправление, мы публикуем статью в Knowledge Base, которая говорит следующее. Возьмите вот такой простой код, откройте процедуру provide ip-config с PS1 и вставьте ее, вот, допустим, вот сюда. Сохраняем. И давайте удалим этот весь мусор, который мы создали. И попробуем снова вызвать процедуру провайда. Вызываем. И видите, сообщение об ошибке поменялось. Теперь оно говорит о чем? Оно говорит, что MAC-адрес, такой, который был передан, совершенно неправильный. Взглянем на секунду на код, который я вставил. Все, что он делает, это просто проверяет параметры аргумента, одного из аргументов, который передается. Кстати, обратите внимание, еще одна интересная особенность PowerShell. Если у вас если для реализации вашей задачи вам не хватает ресурсов, возможностей самого языка или не хватает командлетов, вы всегда можете создать объект из .NET Framework и начать его использовать, как в данном случае я использовал regular expression. Ну и второй момент. Я там что-то говорил про расширение, да? Давайте взглянем еще раз на демонстрационное приложение. Вот кто скажет, какого здесь не хватает файла? Он такой логичный, такой провижинг процедуры, которая логичная, но ее здесь не хватает. Есть идеи? Правильно, удаление. Замечательно. Да, вот мы забыли сделать удаление. Клево. Давайте мы ее теперь сделаем. Ой, не туда пошел. Вот я его подготовил заранее. Вот скрипт, который делает удаление. Копировать. Я его просто беру и вставляю в определенный каталог, где у меня лежат скрипты. Вставить. Обратите внимание, как в случае первого исправления мне не понадобилось перезагружать приложение, так и сейчас. Мне ничего не надо перезагружать. То есть это демонстрационное приложение, которое совершенно простое. Но даже в рамках него у меня есть возможность расширять. У меня появилась процедура удаления. Значит, исправляем немножко параметры. Вызываю call. Success. Смотрим, что получилось. Все, каталог Research and Development пропал, потому что в нем была удалена последняя конфигурационный файл. Исчез и конфигурационный файл, и, собственно говоря, сам каталог. Это были все красивые, скажем так, магические шары. Так, я извиняюсь, небольшая заминка. Но всем гикам, естественно, интересно больше посмотреть, что же там происходит внутри, а не на красивое демонстрационное приложение. Поэтому давайте посмотрим, как же, собственно говоря, это реализовано. На самом деле, вот мне даже смешно, потому что эта технология на самом деле совершенно не новая, она достаточно старая, но при этом почему-то очень плохо распространена. Может быть, просто потому, что люди боятся ее использовать. То есть вот такой интересный пример. В MSDN статьи, посвященные этой тематике, до сих пор помечены предупреждением, что документация не финальная, и она может быть изменена в дальнейшем. Ну, примерно уже года два, наверное, эта пометка стоит. Мы прекрасно используем, и все в порядке. Как следствие, очень мало информации об этой технологии. Но если все-таки вы захотите ее использовать, добавить интеграцию своего приложения с PowerShell, что вам надо? Вам надо просто использовать определенную сборку PowerShell. Все классы, необходимые для управления окружением PowerShell из .NET, они сосредоточены в одном namespace. Это System Management Automation. Этот namespace, пространство имен, располагается в одноименной сборке. Но вот как-то ни странно, если вы захотите добавить эту самую сборку к своему приложению, то вот, знаете, да, вот Visual Studio добавить ссылку, да, открывается такое вот окошко, и вот в этом окошке вы не найдете эту сборку, ни в коем случае, ее там нету, мистика. В большинстве случаев вам придется поставить Windows SDK. И как только вы это сделаете, эта сборка появится вот в таком каталоге. Но даже после этого вот в этом окошке вы ее не найдете. Вам придется добавлять ее прямо по прямой ссылке. Не бойтесь, это нормально. Берете и вставляете. На серверах, когда стоит на серверах, эта сборка, как правило, находится в ГАКе, в том случае, ну, в Global Assemble Cache, в том случае, если у вас установлен PowerShell 2.0. В рамках этого небольшого доклада я, конечно же, не успею рассказать все особенности использования PowerShell, вот именно в аспекте интеграции с .NET, но давайте хотя бы ненадолго взглянем на тот код, который отвечает за вызов PowerShell скрипта из .NET приложения. Он достаточно простой. Вот, собственно говоря, вот это все. Но некоторые аспекты я бы хотел осветить отдельно, потому что в свое время мы с ними долго мучились, и, может быть, вам будет полезно. Первое дело, что первым делом, что я делаю, это изменяю способ обработки ошибки. Поскольку PowerShell — это все-таки скриптовый язык, язык для написания командных скриптов, то он несет в себе все наследие соответствующих языков. Ну, то есть, например, все наследие командной оболочки Windows, небезызвестного CMD.exe. В частности, в нем по умолчанию реализована очень странная обработка ошибок. А именно, в случае возникновения ошибки он радостно рапортует об возникновении этой ошибки и идет дальше. Вот изменяя переменную глобального контекста вот таким вот образом, вот такая переменная и вот такое значение, я изменяю поведение обработки ошибки в точности на противоположное. В данном случае, если произойдет ошибка, скрипт упадет и будет выброшено исключение, которое вы легко и непринужденно можете поймать в своем коде. Просто обычный try-catch именно в коде на PowerShell. Второй момент. Обратите внимание, через переменную глобального контекста я также передаю аргументы моему скрипту. При этом интересный момент. Обратите внимание, тип переменной, который я туда передаю. Hashtable. Это неудивительно. И действительно, когда вы вызовете скрипт, мы в компании Parallels использовали множество способов передать аргументы вот этому командному скрипту. Вот этот оказывается самый удобный, самый интересный. И вот когда вы так сделаете, в своем командном скрипте вы действительно увидите вот следующее. Вы увидите переменную с названием arguments. Она будет иметь тип hashtable, к которой вы можете обращаться и вытаскивать оттуда все значения. Наиболее внимательные могли заметить, что я скрипт перед вызовом немножко модифицирую. Вот добавляю вот такую вот нехитрую команду. Это я как бы превращаю язык PowerShell, написание командных скриптов, еще больше приближаю к настоящим языкам программирования, вроде C-Sharp и C++. Все, что делает эта команда, она просто запрещает инициализированные переменные. Вы не поверите, насколько это удобно для поиска ошибок и просто контроля самого себя. Ну и, собственно говоря, сам код для вызова скрипта и обработки результатов. Вот такой нехитрая вещь. Что же из себя представляет Windows Provisioning Engine сегодня? В состав Windows Provisioning Engine входит более 240 управляющих процедур, которые позволяют покрывают управление такими монстрами, как Active Directory, OCS, Link, Exchange 2010. Вот как вы видели, даже Hyper-V управляется с помощью PowerShell, но пока что мы внутри DAPIE мы не реализуем Hyper-V, не знаю, наверное, так и ставим на PowerShell, на APS сейчас. DAPIE стоит в дата-центрах множество крупных провайдеров мира. Как видите, вот такая простая технология позволяет делать действительно сложные вещи легко и дешево. Ее можно положить в основу своей собственной системы автоматизации и радоваться жизни. То есть даже, например, если вы захотите это дело использовать, и, например, ваш, там, не знаю, начальство будет против, вы прямо это как аргумент можете использовать. Компания Parallels это дело использует, она использует и эту технологию для построения своего управления своими собственными облаками. Собственно говоря, на этом хотел бы закончить. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Это наша внутренняя замена MPS. Мы насчет того, выпускать его в качестве продукта или нет, мы еще думаем. Пока что он не публичный. Еще вопросы есть? Да. Наша внутренняя наработка для запуска скриптов по автоматизации. Не просто для запуска, а именно для эффективного вот реализации этой самой задачи управления крупной инфраструктурой. Да. Да, кстати, даже, по-моему, такой продукт есть, PowerGUI. Да. Нет, там... Да, он там поставляет с некоторым количеством таких же управляющих скриптов, но PowerGUI он управляет локальным. А мы управляем... Ну, там он все-таки локальный скрипт. В принципе, да, похоже. Только если PowerGUI... Ну, вот то демонстрационное приложение, которое я показал, это, собственно говоря, PowerGUI. А в случае того, что у нас, это, естественно, SOAP веб-сервис, который бегает на EIS. Ну, У оркестратора есть фатальный недостаток, его придумали не мы. Ну, на самом деле очень похоже, да, но только вот как бы, если не ошибаюсь, оркестратор появился позже, чем... Да, да, да. То есть он появился немножко позже. Которого?
В смысле АПС или Parallels Automation и Mitia, да? Automation, ну это просто как бы продукт компании Parallels, в смысле политика лицензирования, сколько он стоит или как...
Сколько у вас денег есть? Насколько он и стоит?
Дело в том, что на самом деле сделок по продаже Parallels Automation, их не так много, и это всегда договариваются, но именно с селзами, то есть непосредственный контакт с заказчиком. То есть это очень сильно зависит от того, сколько вы модулей собираетесь поставить, будете ли вы использовать наши professional services, нашу команду для деплоймента, либо у вас будет своя команда для деплоймента, то есть нужны ли вам какие-то доработки, просто Parallels Automation? Да, он очень сильно кастомизируется, да.
Скажем так, он коробочный, но коробочка собирается по вашему заказу.
Вот он параллель по масштабируемости параллель с Automation и связку майкрософтовскую опять там возьмем System Center Service Manager, оркестратор, Operation Manager.
А не подскажете, оркестратор какими линуксами управлять умеет?
Вы имеете в виду в количестве...
Linux я на Hyper-V в 3 минуты выключу. С помощью оркестратора, то есть там будет команда положить виртуальную машину, что-то внутри Linux, не Linux. В принципе, Operation Manager я данные с Linux машины, в принципе, по производительности сниму, то есть что-нибудь там тоже, наверное, можно запустить тоже как вариант. Я не говорю, что он шикарно сможет управлять Linux машиной, но он как бы... Но зато, когда дело дойдет до самого Windows машин...
Ответишь?
Но... Про то, что он, насколько он масштабируем, то есть скольки.
Ну вот мы как бы сравниваем, да, есть там Private Cloud от Microsoft, да, то есть мы берем там 1000 хостов Hyper-V, берем там System Center Virtual Machine Manager, оркестратор, Service Manager, Operation Manager, там, Configuration Manager, ну все это хозяйство поднимаем и целиком этим массивом управляем. То есть там машины там по стандарту развертываются, определенные там требования по безопасности, там дизайн, конфигурейшн, все это хозяйство, все работает. И вот теперь сравниваем с вашим продуктом. Что взяли мы Hyper-V и взяли Automation. Вот какие преимущества вот это даст, если сравнивать с хозяйством как бы стандартным Microsoft, причем оно коробочное?
Вот смотрите, главное преимущество, Parallels Automation управлять умеет не только Windows инфраструктурой, он прекрасно управляет в том числе и Linux инфраструктурой, то есть не просто погасить, поднять, а, ну, по сути, полноценное управление и Linux хостами. Знаете,
полноценное управление, то есть вы устанавливаем обновление и определенный уровень безопасности поддерживаем, как у Microsoft, да? То
есть да, да, конечно.
Да. Да.
То есть управление обновлениями, то есть
да. Можно создавать прямо на Linux.
Так не RPM пакетами. Так, и
Unix, там IX. У нас поддерживаются только две операционные системы. Это Windows и Linux Red Hat разновидность.
То есть как бы вы в другие системы не идете?
Да, просто нет от пользователей запроса на другие системы. То есть Red Hat вполне наших пользователей устраивает. Ну, кому поставляется компания Parallels Automation. То есть Parallels Automation – это полная автоматизация бизнеса. То есть System Center – это же именно провиженинг, а Parallels Automation – это биллинг.
Биллинг тоже там self-service портал, тоже биллинг считается, когда мы там развелся.
Главное преимущество – наличие управления не только Windows инфраструктурой, потому что Linux, в принципе, тоже востребован именно. Мы можем управлять и самими машинами, можем управлять сервисами, которые на Linux только бывают, там, скажем, Apache, QML и прочее, прочее, ну и прочие другие. Создание веб-сайтов на Apache, настройка доступа, разворачивание, ну, то есть как...
Безусловно, мы понимаем запуск скрипта внутри Linux.
Не просто запуск скрипта внутри Linux. То есть вот я вот сейчас сказал про Windows Provisioning Engine, это управление Windows инфраструктурой. Некое подобие есть и для Linux у нас. Ну, просто это за рамки доклада выходит, поэтому это... Да, Red Hat. Там RHEL и RHES, то есть две версии на самом деле.
CentOS, ну, разновидность RHEL, то есть RHEL,
да. CentOS. Ну да. Было несколько другие, мы их просто дропнули, потому что не было спроса. Так что вот это главное, так сказать, отличие от решения Microsoft.
А по цене оно конкурентно?
Ну, вы знаете, мы разработчики, про цены не знаем.
У нас есть sales-отдел, с которым вы можете поговорить.
А, ну, кстати, еще одно преимущество. То есть, помимо даже в случае там Windows, например, инфраструктуры, мы управляем рядом сервисов, которые, ну, я думаю, что System Center не отсутствует поддержка. Например, такие сервисы, как онлайн, ну, про проверки почты, как Pastine, знаете, такие, нет, слышали? Message Labs или там архивирование вроде Global Relay.
У Microsoft есть DPM.
А у нас есть APS. Еще вопросы есть? Ну вот, если вопросы появятся, вот наши небольшие контактные данные. А, кроме того, в течение часа точно, может быть, чуть больше, мы будем на нашем стенде, поэтому вы можете легко подойти, спросить, мы вам все ответим.
Кстати, главный архитектор АПС, он здесь у нас находится и тоже будет присутствовать на стенде, вы можете ему спросить про все вопросы, которые у вас про АПС появились.
Спасибо большое.
Продажи Windows Phone опередят недельные продажи iPhone в России. И второй источник уже факт. В первом квартале это произошло в сетях МТС. МТС – крупнейший оператор сотовой связи в России. И там это уже произошло, собственно, в соответствии с тем прогнозом, который был сделан ранее IDC.
Я понял. Хорошо. Спасибо тебе, Михаил, что ты как бы нашел время ответить на наши вопросы. Было очень приятно пообщаться. Все, оставайтесь с нами.
Лаборатория Касперского – динамично развивающаяся компания, чья основная деятельность охватывает сферу информационной безопасности. Она входит в четверку ведущих мировых производителей антивирусных программных решений, которые пользуются популярностью в сотни стран.
За последние несколько лет количество разработчиков, тестировщиков и других специалистов подразделения R&D, то есть очень development наших,